І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Ми вітаємо усіх радіослухачів, які налаштовані на світлу хвилю, яким би чином ви нас не слухали. Через ваші радіоприймачі, приймаючи сигнали у Львівській, Київській та Харківській областях, можливо, через всесвітню мережу інтернет або через супутники, тарілку, ми вас вітаємо. В ефірі програма «Світлі гості». І це, як правило, знайомство з цікавими людьми. Нецікавих людей просто не буває, а на Світлому радіо тим більше. Чи знаєте ви, що на 1989 рік станом в Україні налічувалось 54 з лишнім тисячі вірменів, які проживають тут? І наскільки вірно я зараз скажу, я спитаю нашого гостя. Його звати Карен Ісоян. Карен, здравствуйте.
Добрий вечір.
Це правда, що вірмени називають себе хай?
Так.
А що це означає? Бо в кожній мові це слово щось своє означає.
Є таке етнічна історія происхождения армян, де праотцом був Хайк. Армян, который победил Бела. Кстати, его можно и в Библии найти, этого человека. И он отстоял как бы независимость армян. И вот этот праотец Хайк.
Это как Авраам армянский, так?
Да.
Прабатько.
Где-то так.
Дуже цікаво. Карен Ісоян – пастор, евангелист. І ми сьогодні поговоримо про його захоплення медіа. І чому, власне, він цим займається? Я думаю, що оскільки він євангелист, то і в цьому, напевно, є мета донести те, що Бог розкриває в вашому серці, в вашій душі, в вашому житті. Як ви взагалі зацікавились ось цією темою?
Ви знаєте, я просто вірю в те, що когда Бог нас спас, Он не спас нас только для того, чтобы мы просто утешились, радовались просто в своих церквях своему спасению. Я верю, что Бог нас привел к себе для определенной цели и для того, чтобы мы дальше шли и распространяли это слово. И вот проповедовать и нести слово спасения людям, это всегда меня беспокоило. То есть я понимал, что люди нуждаются в слове. Я сам в свое время был гонителем церкви, я не признавал, я гнал верующих как мог и ненавидел их страшной силой. И Господь сверхъестественным образом, я пережил встречу с Иисусом Христом и остановился. И я понимаю, что эти люди, которые даже сегодняшний день ненавидят верующих, гонят их, они все равно нуждаются в слове. Им кто-то должен сказать. У меня мое служение евангелизации, вы знаете, началось с того, что эта мысль мне не давала покоя день и ночь. Я вот проходил с работы, когда шел, всегда через вокзал проходил, а у нас там на вокзале постоянно собирались бомжи, алкоголики, все, они вот такие все пьяные, валяются, синие, черные. У меня всегда была мысль: Господи, а кто будет им проповедовать? И вот так я постоянно проходил и смотрел на этих людей, и что-то у меня не давало покоя. И как-то я опять очередной раз посмотрел на них, и мне стало жалко. Думаю, ну кто-то все-таки должен им нести слово. И Господь проговорил во мне: знаете, а почему не ты? А почему не ты? Я думаю, Господи, я никогда себя, ну как бы я озабочен был нести слово, но как-то в ракурсе, что я буду проповедовать бомжам, я не рассматривал. А алкоголикам, которые вот я не рассматривал себе. И Господь положил мне на сердце: приготовься. И вы знаете, я набрал Евангелие, чтобы выйти на вокзал проповедовать.
Угу. Книжки Нових Заповітей взял.
Так, взял Евангелие, чтобы выйти и проповедовать. И я долгое время не решался. И как-то с работы уже рабочее время заканчивается. И так внутри, в духе я чувствую, настало время. Я должен идти. Знаете, как первый раз выйти на уличную проповедь? Это достаточно, ну как сказать, если ты не привык. Я выхожу, знаете, так робко, вот иду на этот вокзал, смотрю, там две пьяных женщины на остановке, больше нету людей. И они между собой что-то плачут, громко кричат. Я думаю, я, наверное, сейчас подойду, быстренько дам Евангелие, пару слов скажу и уйду. И вы знаете, в это время прямо тучи собираются, и такой ливень начинается, и под эту остановку человек 100 прибегает. Я такой стою и думаю: Господь, ну ты умеешь евангелизацию организовать, я же намереваюсь уже идти туда. И я так и пошел, прорвался через всю эту толпу и отдал Евангелие. Люди их судили, этих женщин закрывали им рты. Но когда я дал это Евангелие, она плакала, одна свое горе рассказывала другой, и плакали, кричали, что-то оба пьяные, я понимаю, что там что-то случилось. Я говорю: вы знаете, отдал Евангелие, говорю, вы не там ищете. Вы не там ищете, вы напились, и вы думаете, что вы найдете выход, ваш выход в этом слове. И стоит около 100 человек, и они слушают эту проповедь. Этим женщинам, но они слушают эту проповедь. И она взяла это Евангелие и говорит: вы знаете, вы, наверное, правы. И так началось вот первые шаги евангелизационные. Я целый год стоял, выходил на площадь, прямо на вокзале стоял и проповедовал, раздавая Евангелие.
Карен, це могло, звичайно, бути де завгодно і не так важливо, але просто для мене, мені цікаво, це було в Єревані, чи це було в Вінниці?
Ні, це в Вінниці, я більше живу вже на Україні, ніж в Армении, я 20 років назад приїхав сюди, і 20 років вже проживаю тут, в возрасті 18 років я переїхав сюди.
Я чув, що у вас дружина українка.
Так.
Ви тут зустрілись?
Так, ми тут зустрілися. Це теж чудо. От об'ясні, судьби його не слідимо. Ви знаєте, ми поженились з нею, ми зустрілися, це була любов з першого взгляду, ми просто познакомились. Через 3 дні я зробив предложення. І в цьому році, от 7 августа, исполнилось 20 років совместної житті.
От так. Просто зазвичай кажуть, що треба придивитися, потрібен час. У вас все так стрімко і так прекрасно. І ви 3 дітей виховуєте, так?
Так, так,
так. З нами Карен Есоян, він пастор-євангеліст. Ми зробимо музичну паузу і повернемось до нашої розмови.
світлі гості на Світлому радіо.
Наш світлий гість Карен Ісоян. Ми щойно послухали історію, як він почав проповідувати. Проповідувати на вокзалі, проповідувати людям безхатченкам, людям, можливо, які потерпають від різноманітних залежностей, як то алкогольна залежність. І Карен каже, що саме з цих спочатку таких скромних спроб і народилася в нього мета, мрія видавати газету християнського змісту для того, щоб людям роз'яснювати Євангелію. Як взагалі все це прийшло до вас, як це почалося?
Ви знаєте, в течение года где-то вот этого служения я раздал около 1000 Евангелий. Но в это время я заметил, когда я начинал проповедовать и людям говорить, я понимал, как тот евнух, который говорил Филиппу, да, говорит, если кто не изъяснит, как мне понимать? Я понимал, что люди берут Евангелие, но по причине того, что они не всегда понимают, они просто не могут его читать. И я начал молиться и говорил: Господь, как мне увеличить масштаб евангелизации, и чтобы она была более доступной. И вот я в духе, внутри себя получил вот это ведение, чтобы начать делать газетное служение. Ни денег, ничего, даже поддержки не было, даже со стороны многих даже друзей, которые вот вроде, казалось бы, должны были заинтересованы, но многие даже уговаривали, говорили: ну ты посмотри, вот те открыли газету, закрыли, те открыли, закрыли, ну что ты делаешь? Я говорю, я реально чувствую в духе, что я должен это делать, потому что если все закрылись, значит это не осталось свободно, его нужно заполнить. Я не ошибся. Потому что Господь, Он верен своему слову. Вы знаете, лицензию я подавал уже на газету. Даже имя газеты, это просто было чудо. Знаете, прийти, взять регистрацию, нужно дать газете такое имя, которого нету в реестре. Представьте себе, ну вот все, благодать, слово веры, все, что в голову верующему человеку приходит, все есть. Абсолютно все. Я просто стоял, мне первый раз отказали, потому что имя, которое я дал, оно, ну, есть. Я просто стоял, я просто смолился, говорю: Господи, как же назвать эту газету? Там такой перечень имен, что я просто не знаю. И я в духе своем слышу эти слова: «Небесно крыныте». Я сижу прямо в кабинете, уже перерегистрацию подаю документы, говорю: знаете что, давайте проверим «Небесно крыныте». Она проверяет: да, говорит, такого нету. Вы можете подать, потому что если есть такая газета, то ты уже не можешь регистрировать. Потом я уже собрал друзей из церкви и говорю: друзья, кто готов трудиться? Потому что я знаю, что там есть люди, которые горят желанием трудиться, что-то делать, недаром прожить эту жизнь, делиться словом с кем-то. У нас не было денег, ничего не было. Я никому ничего не говорил и не обременял по поводу даже денег. Редакция уже собралась, регистрацию мы получили, люди уже пишут, мы готовим первый номер. У нас первый номер вышел 1 мая 2013 года. И вы знаете, у меня в руках было всего 300 гривен, а мне для первого выпуска нужно было 1300. Я никому ничего не говорю, я просто сижу и молюсь. Просто дома я себе молился, говорил: Господь, неужели я ошибся? Все, вроде я вижу твою руку, где же эти 1000? С чего? У меня, кроме веры, больше ничего нет, Господи. И как только я вот так сидел и вот просто общался с Господом, просто открывал свое сердце об этой ситуации, прозвучал звонок. Я включаю телефон, и одна сестра вообще с другого города. Она звонит и говорит: брат, я слышала, что ты собираешься там газету выпускать уже. Я делаю первое пожертвование на выпуск первого номера, 1000 гривен.
Ривно.
Ривно, абсолютно. Я просто сказал: Господь, ну, знаете, для человека неверующего это совпадение, но для верующего человека это рука Господня.
Тільки коли ти щось робиш по вірі, ти можеш так побачити руку Божу.
Так, ми продовжали молитися, ми почали виходити тиражом 2000. В течение года с областного ми пошли дальше, ми получили статусе украинской газеты уже сегодняшний день. Мы имеем право по всей Украине распространяться. И, например, уже есть Хмельницкая церковь, которая распространяет эту газету. Мы печатаем для них с их адресом в конце, приглашением в церковь. И они занимаются евангелизационным служением.
Вы навіть за кордон зробили крок с цей газетой «Небесная Криниця».
Это тоже чудо, вы знаете. Это тоже чудо. Одна сестра, которая уехала в Италию тоже на заработки, она была в церкви в Италии, в Риме, и она с собой взяла эти газеты. И когда пастор увидел, он заинтересовался и позвонил ко мне, говорит, у нас тут есть русское население, русскоязычное, с которым мы хотели бы, там в церкви армяне, молдаваны, украинцы, русские, то есть русскоязычные, которые понимают, то есть бывшего СССР. И они все вместе в одной церкви, и они вот понимают друг друга на русском, они общаются, а газета у нас украинско-русская. То есть... И говорит, мы хотим, тут есть очень большая нужда именно, чтобы люди читали. И вот мы пользуемся этим, и газета, вот она вот нас заинтересовала.
Тобто ви частину накладу друкували українською, а частину російською мовами, так?
Нет, часть статей на українському, часть
в одній газеті.
В одной газете, часть статей на українському, часть на русском. И я принципиально искал, честно говоря, просил даже некоторых братьев, говорю, братья, мне надо, чтобы кто-то написал по-украински. Я очень не хочу, чтобы первая страница была украинская, потому что газета называется «Небесна Криниця». Знаете, братья все на отказ, ну, не можем. Ну, как-то вот так слаживалось, что люди еще... Вот одна сестра согласилась, и она постоянно по-украински, первая страничка у нас идет постоянно на украинском. Это принципиально было для меня. Я просто вот как главный редактор, издатель газеты, для меня это было принципиально. Первая страница должна была быть по-украински.
Яке ваше бачення? Що ви намагались найбільше через цю газету донести? Який контент? Що там має бути?
Донести людям евангельские истины, но на доступном им языке.
Як поэзия, як проповеди короткие?
У нас есть все. У нас есть поэзия, у нас есть свидетельства, у нас есть короткие проповеди. Мы их делаем небольшие, короткие, чтобы человек в течение 3-5 минут мог прочитать статью, чтобы он не уставал. Кстати, в течение этого времени я начал и другой проект на армянском и русском, называется «Веридарц», эта газета. Вышло только 2 номера, к сожалению, дальше я не смог пойти, так как ситуация в стране изменилась, и достаточно было сложно материально это все поддержать.
Это означает повернення, так?
Так.
Повернення.
Повернення, да.
Це газета для вірменської діаспори в Україні? Чи...
Так, я іменно имел вот такое намерение пробудить в людях повернення. Именно смысл ложил в том, чтобы вернуться к тем истокам, потому что наш народ очень связан с верой. Очень связан, потому что вера, церковь и история армянского народа.
Ну, вірменський народ, взагалі, це, здається, перший етнос, який обійняв християнство, от як народну, так, як навіть державну релігію.
І не тільки, а этот народ очень много поплатился из-за этого кровью. То есть моя лична прабабушка из 16 детей 14 потеряла. Можно было просто во время геноцида в 1915 году можно было просто отречься, принять ислам и остаться в живых, но они отказались, и 14 детей из 16 она потеряла просто. То есть много пришлось пережить. И я, так как люди, как и все сегодня, вот многие себя считают христианами, да, но по сути они не являются такими, я хотел бы эту работу сделать и среди народа своего, потому что им тоже, когда проповедуешь, они часто говорят, ну мы от предков, мы ж первые, все. Но по сути, когда посмотришь на жизнь, жизнь, в принципе, далека от действительного христианства. И поэтому повернення, почему? Что вернуться к истокам христианским, которая была и основой многие годы. С 301 года Армения официально приняла как христианство, как официальную религию в стране.
З нами в студії Світлого Радіо Карен Ісоян, і ми просто не могли не торкнутися його дітища, його газет. І особливо ми сьогодні говорили про газету «Небесна Криниця». І для слухачів, які зацікавляться, Карен залишить якісь свої координати, ви зможете з ним зв'язатися. Можливо, ви зможете навіть теж чимось посприяти.
От. Так, пожалуйста, якщо будуть люди, які будуть мати желання також організувати газетне служення. Ви знаєте, багато спрашують, а що це дало? Я просто один пример приведу. У нас в церкві була сестра, яка 17 років сиділа, вона нічого не робила. Она просто приходила на служение и уходила. Больше ничего. Я даже не ожидал, что она окажется первой евангелисткой. Как только газеты поступают в церковь, она может одна взять штук 500. И она ходит по электричкам, по вокзалам, по базарам. Она подходит к людям, отдает газету, говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие», и уходит. И она одна может 500 штук газет просто выйти за день, за два их раздать. Человек нашел свое место в теле, нашел свое служение просто.
Ну, за неї можна тільки порадіти, звичайно. Ми так влаштовані, що ми щось маємо робити, інакше ну, нам просто важко в душі. Так. Ми можемо самі не усвідомлювати, в чому проблема, але це від неробства. Але ми от звикли, що зараз в Києві дуже багато всього цього опиняється в смітниках. Як у вас в Вінниці з цим? Роздати це півсправи. А...
Я знав, що може бути таке діло. Я знав. Но я был к этому готов по какому принципу? Потому что, когда мы читаем притчу о сеятеле, мы видим, что этот сеятель сеет, и как-то вот он неразумно получается у него. Со 100% у него только 25% выросли, 75% оказались на смятнику. Но весь посев ради 25% все-таки стоило. Знаете, когда был такой момент у меня, когда я все-таки вот такой переломный, денег нет, ты постоянно на вере выпускаешь эту газету, постоянно Бог откуда-то, где-то кто-то пожертвовал, и я задавался вопросом: Господи, ну продолжить, как быть? И я захожу в одно ателье, где я постоянно приношу эти газеты. И там человек, который там работает, я захожу, и наша газета лежит с обратной стороны, где молитва покаяния написана. Я его спрашиваю: вы что, уже молитву покаяния читаете? Он говорит: да, я его изучаю наизусть. Я говорю: а почему вы своими словами не молитесь? Он говорит: я молюсь своими словами, но если вы уж написали эту молитву, значит, вы что-то больше знаете. Я хочу покаяться правильно перед Богом. Знаете, это, казалось бы, мелочь, да? И я себе подумал: а сколько таких людей сегодняшний день эта газета распространяется, которых я не вижу. Но Бог делает свою работу. Ну, с другой стороны, был, конечно, ужасающий один случай, который сыграл очень большую роль. У нас на рынке одна женщина, которая раздавала газету, всем предлагала. Кто хотел, брал, кто не хотел, не брал. И там был очень молодой человек, который, когда она предложила газету, он кинул под ноги и начал ругаться. Начал топтать эту газету и начал ругаться: что ты мне даешь? Ты мне женщин давай, чтобы я разгульную жизнь вел, я молодой, что ты мне про Бога тут рассказываешь? И под ногами перед всеми протоптал эту газету. И прошло буквально несколько дней, и случилась трагедия, он попал под трактор и погиб. И вы знаете, после того, кто не хочет взять эту газету, особенно на рынке, все, которые узнали, они не берут эту газету. А те, которые взяли, но не хотят с собой забрать, они прочитали, но ни одной газеты на земле не найдешь. Все на прилавках. То есть это было для меня тоже подтверждением, что это Божие дело. И неоднократно было такое, что вот уже надо заплатить за печать, а денег нету. И друзья подходили и говорили: что ты будешь делать? Я говорю: мне не надо ничего делать. Это его дело, и он знает, что делать со своим делом. Я просто полноценно доверяюсь ему. И просто деньги приходили, можно сказать, ниоткуда просто. Бог посылал таким чудным образом. Все удивлялись, говорю: как это получается? Я говорю: это не мое дело, это его дело. И он это дело начал, и он знает, как его продолжить. И он знает, как его обеспечить, как его устроить, вы знаете. И Господь делает свою работу.
Там, де Бог веде, він забезпечує.
Амінь.
Ну, ось такий інструмент євангелиста, як газета, тому що сам ти в тілі, так, можеш кудись піти і когось зустрітися, але через газету ти можеш розповсюдити своє слово значно ширше, ніж дійдеш сам своїми ногами.
Я когда подумал, в прошлом году за год мы выпустили 27 тысяч газет. Я просто в секунду себе представил, если бы каждая газета в дом, где хотя бы 3 человека. Нигде не написано, что газета людей приведет в церковь. Нет. Написано: вы будьте светом, и люди придут, прославят вашего Отца Небесного. Но Слово Божие говорит, что Евангелие будет проповедано во свидетельство. Человек, который уже взял в руки газету и он прочитал, что это газета о Боге, мы его разум, в разуме его напоминаем о Боге. Пусть даже таким, пусть он его помял и выкинул, мы ему во свидетельство напомнили, что есть Бог. Он сделал свой выбор. А может, какой-то, который раз он уже его не выкинет, он прочитает. И таким образом, я не знаю, это посев, но когда я себе представил, это огромное количество людей. Эта газета «Сегодняшний день» по малым количествам распространяется около 100 населенных пунктов, куда я не могу достаться вообще, физически, только в 4 тюрьмах. Я не могу туда достаться, но наши труды, как газета, достигают туда людей. И это прекрасно. Я не вижу этих людей. Может быть, я их увижу на небе. Может, просто я их увижу на небе. Но я верю, що це посев.
З нами Карен Ісоян, і ми повернемося до розмови після музичної паузи.
Гості на Світлому Радіо.
З нами Карен Ісоян, він пастор-євангелист. Він трохи про це розказав. Карен, ви просто обмовились і сказали, що ви дуже негативно ставились до церкви, до християн. Я розумію, що люди різні. Є люди, ну, як кажуть, ні риба, ні м'ясо. Я сам живу своїм життям, не чіпайте мене, я не буду чіпати вас. А є от такі люди, ну, різні, можливо, от, а як апостол Павло. До того, як він став апостолом Павлом, так, він просто, ну, як то кажуть, нерівно дихав, нерівно дихав. По відношенню до цих християн, це якась секта, це щось невідомо що. Як в вашому житті це було, і як ви поміняли своє ставлення, через що?
Ви знаєте, я в юності учився, я дуже хотів стати врачом, це була просто мечта всієї житті. Я хотів все-таки стати таким, знаєте, науковым работником медицинским даже.
Вы не боялась в детстве крови там?
Нет, мне вот я вот с первого класса принял решение стать нейрохирургом. Я учился до конца. Мне интересовала тайна жизни, почему человек такой разумный. Что же за этим куском мозга скрывается, что у него столько ума, вот столько у него... Я не знаю, как это, но я в детстве выходил, просто смотрел всегда на небо и думал, неужели это все, неужели... Вот с детства как-то задавался этими вопросами, я не знаю почему, но я сейчас понимаю, что это как-то Бог влаживал в душе. И когда у меня не сбылась моя мечта, я приехал сюда поступить также, ну, уже это было начало, было 94-го года, и я уже был как иностранец, то есть я должен был уже платить достаточно приличную сумму, которой у меня не было, и все мечты мои разбились, то есть был такой период очень ожесточенный, разочарование в жизни, но все-таки как-то Бог управил, все-таки я думаю, даже я не верил в Бога, но все-таки Он управлял моей жизнью, вы знаете. Встретил жену, мы поженились, как-то жизнь такая, ну, семейная пошла достаточно сложная, трудная, потому что это были 90-е годы, экономика, вы сами помните, какая была, ну, приходилось выживать, и в это время я забрал всю свою семью, я их вызвал сюда, с Армении, они все приехали, брат, сестра, отец, мать, приехали сюда, и первая в церковь пошла моя сестра. Соседи были верующие, пригласили, вот она пошла. И она покаялась, и она осталась в церкви. И это нас очень сильно разозлило, потому что за верующих говорили всякую всячину. А я, в свою очередь, считал, что в 21 веке в Бога могут верить только отсталые люди. Просто нормальный человек не может в Бога верить. И для меня, кстати, было очень сильным удивлением, когда я первый раз пришел в церковь и увидел, что там сидят инженер, полковник, врач. Я просто выходил как человек, который любил науку и любит до сих пор, потому что в данный момент я считаю, что настоящая наука только доказывает сущность Творца, существование. Но тогда для меня это было просто чудом. Я просто выходил и думал, ну они с высшим образованием люди, неужели они серьезно верят, что есть Бог? И это для меня, ну, как бы было удивлением. Но поначалу, это потом, но поначалу я очень сильно, я где их встречал, я просто их гнобил как мог. Я считал, что они просто украли сестру, а потом и брата, потом родители, и мы с женой остались, то я вообще не мог на дух их переносить. Я считал, что просто всю семью... Хотя я в них видел только позитивные перемены. Мы с братом, когда даже были еще неверующие, мы промышляли против церкви. Мы думали как-то навредить служителю церкви, развалить что-то там, взорвать что-то, чтобы не было ничего этого, потому что они же украли нашу сестру. Да и при том разные слухи, знаете, как всегда распространяли люди за верующих, там всякую ложь, знаете, и это еще больше раздражало нас. И когда уже брат был верующим, он однажды пришел и говорил, говорит мне, говорит, Савл, Савл, был Савлом, станет Павлом. И он мне говорит, ты будешь верующим. Это меня еще больше разозлило. Я говорю, как я буду верующим? Ты еще издеваешься надо мной. Ты будешь верующим. Вот они постоянно молились за меня, за мою семью, уже когда они были верующие, уже вся семья. И Господь в духе положил, что хоть он сейчас Савл, но станет Павлом.
И как долго они молились за вас?
Наверное, сестра там молилась пару лет, а потом, когда уже все присоединились, где-то еще года они молились.
И що це, ну, взагалі, що відбулося в вашому житті, чому ви перемінили вашу
думку? Я вообще не понимал, что означает Савл, Савл станет Павлом. Я не понимал, кто такой Савл, кто Павел. Я не читал Евангелие. Для меня это было чуждо, непонятно. Я пережил то, что пережил Павел. Савл. Я... Действительно, это случилось со мной. Я не буду рассказывать, это очень долгая история. Это случилось со мной. Я услышал голос Божий с неба среди белого дня. У меня все волосы дыбом стали, реально. Я просто на месте вот так окаменел. И я реально понимал, что... И все, что было сказано мне, все исполнилось дословно. И я тогда просто от страха упал на колени. Я сказал, я признаю твое существование. Это было просто от страха. Потом уже, когда прошло время, Господь начал открывать мне слово, тогда я полюбил это слово, я не мог от него, можно сказать, буквально я сутками не мог от него отходить, потому что оно настолько было мне родное и сладкое, что я не мог просто оторваться от него. Но до этого вот просто таким путем Бог меня остановил. Это просто, ну, это чудо, это личная встреча с Богом, пусть она такая, пусть она строгая была, то есть... Бог сказал, что перед этим, ну, буквально в двух словах, сестра привела подружку, которая свидетельствовала у нас дома, как Бог ее исцелил в 16-летнем возрасте. Она была при смерти больна. Ну, вот она уходила уже, и она мне говорит, я как раз закурил сигарету, я очень много курил. Она говорит, вот ты бы сказал, Боже, помоги, и с Божьей помощью бросил бы курить. И я говорю, мне еще этого не хватало, чтобы я сказал, Боже, помоги. И в этот момент мне показалось, что она просто падает, где-то теряет сознание. Я стою, просто успеваю ее взять на руки, она мне на руках начинает душу отдавать. Я ее кидаю на этот диван, бежу звонить скорую, потому что умирает человек, реально умирает, просто на ровном месте. Ну, и на обратном пути, когда я бежал, я услышал голос с неба. «Ты будешь кричать, Боже, помоги до утра». И мне стало просто страшно. И я пришел, никому ничего не сказал, и так и действительно случилось. В течение вечера, просто буквально 2-3 часов, у нас где-то дома 5-6 скорой было. То есть и в конце уже ребенка забрали, стало плохо, и просто до утра возле ребенка в больнице я и кричал, Боже, помоги уже. И просто тогда я уже в больнице встал на колени и сказал, все, я признаю, что ты есть, твое существование. Ну, то есть после того уже не признавать, это было уже глупо, потому что я реально слышал голос. Кроме меня никто не слышал, потому что было много людей. Я бежал. Это был майский день, вечер. Людей было много на улице. Теплый, хороший денек был такой. Но я один этот голос слышал. И для меня этот голос был. Очевидно, что не было другого пути, как остановить.
З нами Карен Ісуян. Він ділиться своєю життєвою історією. І, Карен, от ви медійник, ви зараз... Навчаєтесь, так? Щоб так. В наш час не всі читають книжки, навіть газети, на жаль, а от в інтернеті дуже багато молоді, і зробити якісний якийсь продукт, короткий фільм, через який от поділитися частиною свого серця, своїм баченням, своїм пізнанням Бога, це дуже зараз ефективний інструмент. Перший фільм, який ви зробили, він присвячений вашій сім'ї.
Так, можна сказати.
Вашим предкам.
Так,
тепер ви по-новому, напевно, на це подивились, тому що я хотів вас запитати, як ви могли бути таким скептиком, якщо у вас, ну, не у вас такий послужний список, а у вашої сім'ї. От ви сказали, що, ну, в принципі, мученики навіть є серед ваших прадідів, дідів.
Так, прабабушка, дійсно, це так. Ви знаєте, я молився далі. Я не удовлетворився і газетою. Я просто молився далі, сказав, Господь, розшир пределы моєго служення ще більше. І тут поступає предложення, щоб учитися в медішколі Recon TV на основі євангельського семінарія у нас на Пущі Водиці. Я согласился. И я не пожалел. Я понимаю, что вообще, казалось бы, да, странно, человек-пастор, вроде очень много своих дел хватает. Тут газета, тут церквя, тут уже, так бы, не молодой, не 20 лет. Ну как, молодой, но не 20 лет, да, и пошел учиться. Я просто считаю, что если человек не учится, он не развивается. В любом возрасте. Если ты хочешь развиваться, ты должен учиться. И поэтому я пошел и дальше на медиа, вот в эту медиашколу, чтобы научиться снимать, научиться вот и видео, вот употребить и эту часть, где действительно молодежь сейчас, они очень мало читают, но они больше сидят вот в интернете, и чтобы там можно было бы что-то сделать качественно и интересно. К сожалению, приходится подчеркнуть такой факт, что морально духовный уровень достаточно низкий. Почему? Я скажу, почему. У меня сыну 17 лет, например, он мне показывает видео, вирус называется это видео, да, 6-секундное там видео, человечек, который сидит и просто кривляется. И 500 000 просмотров. Я просто смотрю, я думаю, кто смотрит вот это? Я не могу понять, ну, что людей интересует в этой глупости просто. И мне, с одной стороны, печально, когда, например, более серьезные вещи, и ты смотришь, что люди не настолько интересуются, а какая-то глупость больше тянет. И поэтому тут возникает вопрос, как бы это сделать настолько интересно, чтобы они все-таки тянулись к тому.
Легкий жанр и розважальність. Ну, я думаю, но що тут ще 6 секунд, розумієте? Якби 6-годинний ролик був, можливо, не стільки було.
Люди не хочуть обременять себе.
Ні в якому разі.
Абсолютно. Даже смотреть, а не більше 6 секунд, да. Поэтому я не сьогодні популярна.
Епоха консумеризма, потребління. Ви дійсно, дуже цікава, ну, така життєва позиція, якщо не вчишся, не розвиваєшся. Це при тому, що у вас є сім'я, троє дітей, і при тому, що ви пастор і євангеліст, і що ви служите і в Вінниці, і поза. Може, ви розкажете хоч трохи про...
Я вже 13 років несу служення 90 кілометрів далеко від Вінниці в селі. Це глухе село абсолютно. Людей осталось в селе мало, вообще людей осталось мало, молодежи нет, она вся разбежалась, кто куда, кто как может оттуда. Остались одни старики, и там очень мало людей осталось в церкви, я просто поддерживаю. Но это уже 13 лет этому служению. И я несу там это служение, несу служение в Виннице, газетное служение, сейчас вот семинария, вот медиашкола. То есть, и это все вместе, но... Я думаю, что это моя такая позиция. Я так молился перед Богом. Я молился, говорил: Господь, я не хочу даром прожить эту жизнь. Помоги мне сделать что-то достойное. Потому что жизнь так быстро проходит. Я хочу оглянуться. И это была моя молитва. Я говорил: Господь, я хочу, когда приду на небеса, чтобы я мог спокойно посмотреть Тебе в глаза и сказать: Господи, я сделал все, что я мог. Может, это получилось мало, но это то, что я мог. И Бог ответил на мою молитву в начале этого года, практически с 1 декабря. Перед этим Господь мне сказал, просто вложил мне в дух, что если ты так хочешь, ты должен оставить всю работу, все и посвятить себя полностью служению. Это тоже чудо, я расскажу просто. Когда это пришло, я говорил: Господь, ну вот ты мне побуждаешь все оставить, а как я буду жить? За что? Вот как? И вот я еду просто в мыслях. В мыслях я обращаюсь к Богу. И вышел с трамвая, и встретил брата, которого я лет 10 не видел. Мы буквально минут 10 поговорили и разошлись. Я поднимаюсь на второй этаж, магазин там техники. И он, смотрю, сзади кто-то кричит, оборачиваюсь, смотрю, он. Говорю: так мы только разошлись. Эммануил его зовут. Говорю: Эммануил, только разошлись, что случилось? Говорит: Господь мне положил в дух благословить тебя. И он ложит мне в руки $100. Я так стою, 15 минут назад я Богу говорил: Господи, ну ты побуждаешь, а ты меня обеспечишь, и через 15 минут вот Бог сделал вот это чудо. И вот с 1 декабря практически я оставил все и посвятил себя служению. Вот такая была молитва: я не хочу даром прожить эту жизнь. Я не хочу даром прожить эту жизнь. Я хочу сделать что-то достойное, потому что жизнь, она очень быстро проходит.
Так, и эти бажания, и такая молитва, это только... згори, бо він викликає в нас і бажання, і дію за своєю настановою. Наше завдання просто розкритись, наскільки ми можемо розкритись, сказати: ось я.
І покоритися, так.
Як канал, просто інструмент.
Да,
і більш Богу. Гострий чи тупий, ну Бог може загострити, якщо ми...
Довіриться Богу. Очень важно, знаєте, я... От заметим одну очень інтересну деталь. Бог давав розміри ковчега Ною. Бог давал, какого дерева его сделать. Бог давал, сколько этажей его сделать, где делать форточку. Но Бог не сказал Ною делать ни паруса, ни руля.
То да, там такий океан був, що і вітрила, і руль би просто ні до чого.
Дело в том, что Бог не дал возможности ему управлять этим ковчегом. Но он в этом ковчеге должен был полноценно довериться Божьему управлению. И вот когда вот это осознаешь, ты просто понимаешь, что просто нужно довериться Богу. Чисто по-детски, вот как ребенок, да? Просто довериться, он никогда не опаздывает.
А це для нашего эго найскладнейшее завдання.
Да.
Особливо для чоловіків, для зрілих. Я щось себе ставлю.
Да, щось можу зробити таке.
З нами був Карен Ісаян. Дякую, Карен, за цікаву розмову. Нехай Бог благословить і розширить оці межі вашего служения.
Также я желаю Божьих благословений вашему радио. Вы делаете тоже в медиаэфире большое служение, потому что люди его слушают, обращаются. Я думаю, что, может, вы его не видите, но где-то там далеко вот это семя попадает. И, может быть, и не тут на земле, но на небе мы встретим тех людей, которые благодаря нашему труду обратились к Богу. Желаю и вашему радио благословений Божьих, умножений, пределов расширения вашего служения. Пусть Господь вас благословит.
Так, и всех людей, які жертвують, жертводавці, партнери Світлого радіо, завдяки яким ми продовжуємо існувати.
Амінь.